Глава третья. Сеньор Оберфейерверкер? Я обернулся и смерил мрачным взглядом мужчину лет 30 в неброской дорожной одежде и распахнутом темно-синем плаще. Оружейный ремень оттягивали длинная шпага и дага. Гость не отличался высоким ростом, был широк в кости и весьма упитан. Зачесанные назад волосы открывали лоб и свободно ниспадали на плечи, и это придавало спокойному мягкому лицу еще большую округлость. Пухлые щеки, крупный нос, мясистые губы. С образом добропорядочного бюргера не сочетались лишь шальные глаза. «Прикуси язык, Ланза!» — шикнул я, не желая, чтобы кто-то из школяров услышал столь неподобающее обращение к лектору. «Кто тебя сюда пустил?» Ланза, отлип от стены, подошел и с усмешкой ответил. «А кто бы мог меня не пустить? Сторож на воротах? Даже не смешно». Почтения в голосе собеседника не было ни на грош, но мое звание командира орудийной батареи сизых псов он больше вслух не поминал, и я предпочел не заметить ядовитого сарказма. Ланза Хофф, также известный как Угорь, отличался невыносимым характером, но голова у него варила как надо, за это и ценился. Быть бы ему большим человеком в цехе каменщиков, но не кстати случились беременность подружки и пара колотых ран в ее старшем брате. Вот и пришлось 17-летнему Ланзу срываться в бега, навсегда оставив уют родительского очага. О своих скитаниях он предпочитал не распространяться, но от хорошей жизни в ланскнехты не вербуются. Когда мы встретились, Ланзо уже успел дослужиться до капрала сизых псов и все же полагал себя не на своем месте. Перекупить его не составило никакого труда. «Идем», — позвал я подручного, зашагал по коридору и не удержался от замечания. «На воротах стоит не сторож, а педель». «Да без разницы!» — отмахнулся Ланзо и причмокнул губами. «Ах, какие тут цыпочки! Высший сорт!» Я никак на это замечание не отреагировал. Угорь мог сколько угодно строить из себя дамского угодника, но его истинной и единственной страстью было золото. Грех стяжательства не оставлял места иным порокам, и это было хорошо. Во дворе толпились освободившиеся после занятий школяры. Мы пересекли его молча. Вышли за ворота, и мой подручный указал на одну из спускавшихся с холма улочек. «Нам туда». Городок уже окутали сумерки, поэтому Угорь не заметил выскользнувшей из-за угла тени, а я говорить о ней спутнику не стал. В этом не было ровным счетом никакой нужды. За нами приглядывал Хорхе. Мы зашагали под горку, и я начал вводить Ланзо в курс дела, а тот задумчиво хмурился и озадаченно тер мясистый нос. «Этот епископ — большая шишка. Придется постараться, да?» Я сообразил, к чему ведет подручный, и сходу пресек его поползновение. Расценки стандартные. Если будет премия, не обижу, но можем вытянуть и пустышку. Это ясно? Угорь тяжело вздохнул. «С чего начнем?» «Обыщем комнату Ральфа. Далеко еще?» «Пришли». Ланзо первым прошелся по переброшенному через помойную канаву мостку и толкнул дверь питейного заведения с незамысловатой вывеской в форме пивной кружки. Я последовал за ним и сразу уловил дрожание четок. И в самом деле пришли. Внутри оказалось людно и при этом, на удивление, спокойно и тихо. По какой-то непонятной причине школяров в кабаке не было. Публика подобралась сплошь степенная, обрюзгшая и морщинистая. Если здесь и случится пьяный дебош, то много позже, когда от выпитого развяжутся языки и зачешутся кулаки. «Хозяин, две кружки светлого!» Прямо с порога гаркнул Ланзо и направился в дальний угол зала, где за столом в небольшой нише под лестницей расположилась карикатурного вида парочка. Плечистый мордоворот и некто худощавый, прятавший рябое лицо под обвислыми полями шляпы. Ганс по прозвищу Типун и фрейлин Герда, настоящего имени которой не знал никто из нас. Не знала, думаю, его и она сама. Ганс со своим низким лбом, маленькими глазками и широким скуластым лицом производил впечатление недалекого малого, но на деле отличался изрядной наблюдательностью и для своего кряжестого сложения был противоестественно шустер. А еще он немало поднаторел в искусстве убийства себе подобных. Стригся Ганс неизменно под горшок, но если и походил из-за этого на монаха, то исключительно на одного из тех расстриг, что проповедуют на лесных дорогах о вреде мирских богатств запоздалым путникам. Происходил типун из семьи безземельных кметов, издавна батрачивших на соседей. Во время очередной междоусобицы его забрили в солдаты люди местного сеньора, а вкусив вольной жизни, возвращаться в родную деревеньку Ганс не пожелал и прибился к сизым псам, где служил под командованием угря. С ним и ушел на вольные хлеба, соблазненный звоном полновесных золотых. Моих золотых. Громила подвинулся, освобождая место, и спросил. «Только два пива, а мне?» «Тебе и заказал», — фыркнул угорь. «Разве сеньор Оберфейерверкер снизойдет до такого пойла? Он вина себе возьмет». Ганс повернулся ко мне. Я кивнул, и громил расслабился. «Второй день штаны без дела просиживаем», — пожаловался он, хрустнул сбитыми костяшками. «Даже в морду никому ни разу не дал». «Успеешь еще», — уверил его угорь, вытер лоснящееся лицо и гаркнул во всю глотку. «Где там наше пиво? Хозяин, ты уснул, что ли?» «Ты привлекаешь к нам внимание», — укорил я его. «Я?» — удивился Ланза. «Да нас скорее запомнят, если мы как мыши сидеть будем». Замотанная подавальщица притащила пару кружек, и тогда фрейлин Герда, про которую я совсем забыл, перегнулась через стол и спросила столь тихо, что едва удалось разобрать слова. «А где Хорхе?» «Занят», — ответил я. Фрейлин Герда печально кивнула и опустилась обратно на скамью. «В нашем мире у сироты-подкидыша не так уж много путей в жизни, особенно у девочки с явственной таликой сарцианской крови. Но Герде повезло. Обычно дети от смешанных связей отличались яркой внешностью. Она же родилась серой мышкой, смуглой и чернявой, с унылыми черными глазами и неброским личиком. Сутенеры ею не заинтересовались. Герда промышляла воровством и промышляла ловко. К 15 годам она не только не лишилась руки, но даже не обзавелась каторжанским клеймом. Хорхе высмотрел ее среди маркетантов, колесивших за сизыми псами, и убедил меня нанять совсем молоденькую тогда девчушку. Жалеть об этом не пришлось. Герда могла проникнуть туда, куда была закрыта дорога мужчинам, искусно вскрывала замки и отличалась умением день-деньской ходить за человеком по пятам, не привлекая к себе внимания и не бросаясь в глаза. Ганс влил в себя половину кружки, обтер губы тыльной стороной ладони и спросил, «Чем займемся?» «Проверим одну квартиру», — ответил я, намеренно упуская подробности. «Когда?» «Допивайте и пойдем». Ланзо надул щеки. «Тру-ту-ту», — задумчиво протрубил он и напомнил. «Еще не стемнело толком?» «Мы на службе епископа», — парировал я и предупредил. «Действуем официально. Никто никого не бьет без моего приказа. И без моего приказа никто ничего не трогает».
«Скукотища!» — скривился Ганс.
Я поднялся из-за стола. «Мы поиздержались немного», — многозначительно произнес угорь. «Печально слышать такое», — хмыкнул я и направился к выходу. Встав на крыльце, вдохнул сырой холодный воздух, поежился. К ночи на улице заметно посвежело. Следом вышла Герда, углядела тень в подворотне напротив и обрадованно ойкнула. «Стой, дура!» — шикнул я, прежде чем девушка успела помахать рукой. «Он смотрит, нет ли хвоста». Герда тут же поникла и ссутулилась, отвернулась в другую сторону, делая вид, что до человека в подворотне ей нет ровным счетом никакого дела. Вот ведь глазастая, в темноте будто кошка видит. Самому мне вовсе не требовалось обладать ночным зрением, чтобы заметить Хорхе. Присутствие слуги выдало дрожание четок. Я связал и его, и троицу живоглотов с зачарованными бусинами янтаря, и теперь мог не только отыскать подручных в случае необходимости, но и всякий раз узнавал об их приближении заранее. Иметь такую возможность казалось мне разумным. Появились Ланзо и Ганс, поежились и хмуро уставились на меня. «Ну, идемте!» Позвал я всех за собой и шагнул на мосток через помойную канаву. Здесь недалеко. Злополучный Ральф фон Даллен снимал квартиру в самом центре города всего в паре минут ходьбы от главного здания университета. Секретарь епископа нарисовал простенький план, поэтому блуждать по узеньким улочкам в поисках нужного дома не пришлось. И это было просто здорово. Подошвы туфель сильно скользили на мокрой брусчатке, и я даже пожалел, что не нашел времени переобуться в сапоги. Двор особняка отгораживал от улицы не забор, а глубокий овраг, заполнявшийся во время дождей водой. Мы перешли по бревенчатому мосту и начали заматывать лица шарфами. «Действуем строго официально», — напомнил я, раздавая красные нарукавные повязки. «Сейчас мы представители властей». Ланза сплюнул под ноги, Ганс вполголоса ругнулся. Никак не отреагировала на мои слова лишь Герда. Нередко я и вовсе забывал о ее присутствии. Столь тихо и незаметно она держалась. Укрывшись, отсыпавшись с неба мороси под навесом крыльца, я отпер входную дверь ключом Ральфа, полученным вместе с бумагами от епископского секретаря, и прежде чем скользнуть внутрь, предупредил: «Не шумим». В коридоре оказалось темно. Лишь под дверью, ведущей наполовину домовладельца, виднелась полоска тусклого света. Я несколько раз ударил по ней костяшками пальцев, и почти сразу послышались шаркающие шаги. «Кого там еще принесло?» — проворчал пожилой сеньор, озадаченно выглядывая в коридор. Вместо ответа я сунул ему епископскую буллу, лист пергамента с массивной свинцовой печатью, и грозно спросил: «Читать обучен?» Сутулый дядечка в домашнем халате, колпаке и тапочках увидел герб на печати, приметил красную повязку на рукаве и ойкнул от неожиданности. «Чем могу служить, сеньор?» — выдавил он из себя после долгой заминки. «Проводив квартиру фон Даллена», — потребовал я. «У меня нет ключа. Его забрали». Я ухватил домовладельца за костлявую руку и вытянул его в коридор. «У нас все есть». В окружении мрачных фигур дяденька окончательно струхнул и попытался вернуться за светильником, но я и слушать ничего не стал. «Веди». По крутой лестнице мы поднялись на второй этаж, и там хозяин указал на одну из дверей. «Это...» Он попятился, но уперся в Ганса. «Не так быстро», — остановил тот домовладельца, и дядька съежился в ожидании неминуемого удара. У людей из канцелярии епископа, как видно, в городе отнюдь не самая лучшая репутация. Я отпер замок, завел домовладельца в небольшую прихожую и указал на пуфик: «Сядь и молчи». Хозяин протестовать не посмел. Тем более, что Ганс, прикрыв за нами дверь, остался стоять, подпирая плечом косяк. Ланзо и Герду я отправил в спальню. «Обыщите там все и перетряхните одежду, только аккуратно. Не забудьте проверить постель». «Что искать?» — уточнил Угорь, разжигая светильник. «Все необычное», — неопределенно ответил я, запалил лучину и ушел в гостиную, где первым делом зажег десяток свечей на стоявшем у письменного стола канделябре. Пол под ним пестрел каплями воска, как если бы Ральф перед своим приступом какое-то время работал с бумагами. Я задернул штору, вернулся к двери и оглядел просторную комнату, где и нашли племянника его преосвященства. Угол рядом с единственным окном занимал рабочий стол. Слева располагались камин и секретер. Справа стояли буфет и набитый пухлыми томами книжный шкаф. Пол в центре комнаты был застелен ковром. На него выставили два кресла с гнутыми ножками и ручками. Стянув с лица шарф, я в несколько глубоких вдохов успокоил дыхание, отрешился от реальности и обратился к истинному зрению, будто провалился в иной мир. Второй раз за день это вышло несказанно проще, но за все в этой жизни приходится платить. Из ноздри тут же побежала тоненькая струйка крови. Я прижал к лицу платок и поспешил оглядеться, пока не развеялся транс. Эфирное поле в помещении оказалось неоднородным, оно несло следы старой волжбы. Впрочем, иного и не стоит ждать от обиталища бакалавра тайных искусств. Ральф не мог не практиковаться на дому, но вот магическое нападение. У меня на этот счет возникли серьезные сомнения. Озадаченно хмыкнув, я посмотрел через ставшие полупрозрачными стены в спальню. И вновь ничего, разве что незримая стихия оказалась там несколько стабильнее, нежели в гостиной, да мягко светились ауры Ланзо и Герды. Если на Ральфа напали, то явно не в квартире. Любая магическая схватка, пусть даже ментальной направленности, оставила бы несравненно более заметные следы. За 3 недели такие не исчезнут, разве что кто-то очень постарается их затереть. Но на епископа не простаки работают, заметили бы. Между тем, в протоколе осмотра никаких серьезных аномалий не упомянуто. Итак, нападение случилось не здесь, это раз. И никаких колдовских артефактов в квартире не спрятано, это два. Не густо. По словам епископа, в квартире ничего не трогали, поэтому осмотр я начал с проверки буфета. Какие книги школяр читает, что пьет и с кем спит? Именно с выяснения этих вещей и следует начинать всякое маломальски серьезное расследование. Предмет романтических обожаний Ральфа был мне предположительно известен, а из вин он предпочитал красное сухое с северных берегов Длинного моря, но пил понемногу и, вероятно, под настроение. Початыми стояли сразу несколько бутылок. Книги. Я подошел к шкафу и вытянул с верхней полки крайний левый том. Раскрыл, прочитал название, проверил экслибрис, перетряхнул страницы и положил на пол. Затем вытащил соседнюю книгу и еще одну, и следующую. Большая часть сочинений оказалась посвящена введению в тайное искусство, но некоторые тома Ральф позаимствовал из библиотеки епископа. Те затрагивали смежные темы. 3 или 4 фолианта не имели экслибрисов. Их купили не так давно то ли в книжных лавках, то ли с рук у поиздержавшихся школяров. Как правило, это были работы по управлению внутренней энергетикой, более интересные истинным магам, чем ритуалистам. Впрочем, для общего развития могли сгодиться и тем. Насторожился я, когда наткнулся на пустое место. Ральф отличался изрядной педантичностью и не терпел небрежности в расстановке книг. Они стояли вплотную друг к другу, свободной оставалась лишь нижняя полка. И вот же пропуск между томами. Я окинул шкаф быстрым взглядом, обнаружил еще 2 прорехи и задумчиво хмыкнул. Мог Ральф дать кому-то почитать книги из своего собрания? Мог, почему нет? Вот только пыли на пустой нижней полке скопилось куда больше, нежели в замеченных мной лакунах. Выходит, кто-то позаимствовал тома уже после приключившегося с племянником епископа несчастья. Что это? Банальное воровство или нечто большее? Я продолжил вынимать книги с полок и складывать их на пол, но никаких подозрительных сочинений среди них не обнаружилось, ни запретных знаний, ни даже просто скользких тем. «Магистр!» — прошелестел от двери тихий голосок фрейлин Герды. «Это было на подушке». Я подошел и снял с пальцев воровки длинный русый волос, заметно более светлый на конце. «Ага, вот и доказательство того, что наш удалой бакалавр обучал сеньориту Розен не только научным премудростям. Не это ли стало мотивом для нападения? Хоть ревность, хоть воздаяние за поруганную честь. Интрижка с благородной девицей чревата массой самых неприятных последствий». Я поморщился. «Что-то еще?» Из коридора ответил Ланза. «Нашли тайник, но пустой». Он перехватил мой испытующий взгляд и повторил с нажимом «Пустой!» «Пустой, так пустой!» — вздохнул я. «Займитесь комнатой, только не трогайте стол. Герда, проверь замок входной двери, поищи следы взлома. Потом сложи обратно книги». Осмотр стола заставил озадаченно почесать затылок. На столешнице засохла пролитая тушь. Затейливая медная чернильница валялась перевернутой тут и там лежали гусиные перья. И никаких бумаг. Ни черновиков, ни чистых листов в ящиках стола. Проверил секретер, и там не отыскалось ничего, что сошло бы за рабочие записки бакалавра. Я поднял заброшенную в угол книгу, та оказалась всеполнейшим описанием письменности народов Севера в доимперские времена. Ральф интересовался языками? Странно, других сочинений на эту тематику в его квартире не обнаружилось. «Ланзо, поищи тайники в столе и секретере», — попросил я, задумчиво хмурясь. «На чем писал Ральф, что он писал и куда это подевалось?» Взгляд зацепился за книжный шкаф, в котором не хватало нескольких томов, и вновь возникли мысли о краже. Но едва ли вора могли заинтересовать листы писчей бумаги, здесь и без того доставало, чем поживиться. Мусорная корзина пуста, а что с камином? В яблочко. Очаг оказался полон пушистого пепла, который обычно остается отброшенный в огонь мятой бумаги. Я опустился на корточки и принялся аккуратно вынимать черные комочки. Но безуспешно. Все прогорело в труху. «Что-то нашли, магистр?» — спросил Ланзо, отрываясь от простукивания тумб. «Пока не ясно», — отозвался я и спросил. «У тебя что?» Угорь выложил передо мной кусочек мела и пояснил. «Завалился за стол. Это важно?» Я оглядел комнату и распорядился. «Передвинь кресло и сверни ковер», а сам продолжил ворошить пепел. Ланзо выполнил распоряжение и озадаченно протрубил. «Тру-ту-ту! Мы это искали!» Я подошел к нарисованной на полу схеме и покачал головой. «Не уверен». Мел частично стерся, но на досках оставались глубокие царапины, и этого хватило для оценки контуров рисунка. Тот оказался основой круга святого Варфоломея. Не лучшее украшение для гостиной, но ничего предосудительного в его наличии не было. Просто защищенное место для отработки учебных чар, по понятным причинам укрытое от бдительного взора домовладельца. Простецов при виде этаких художеств точно кондрашка хватит. Северный квадрант схемы затерли, но на досках остались белесые разводы. Они и привлекли мое внимание. С чего бы Ральфу проявлять подобное усердие? Круг святого Варфоломея непрост. Каждый раз рисовать его сызнова — неплохое упражнение для начинающего адепта тайных искусств, но никак не для бакалавра. Я взял со стола кусочек мела и принялся по памяти восстанавливать затертый участок. Кое-какие элементы давно забылись, и местами приходилось ориентироваться на царапины. Они же и озадачили. Точнее, озадачил их явный избыток. Дабы убедиться в том, что ничего не путаю, я прорисовал весь круг, но в остальных квадрантах подобных странностей не обнаружилось. Ральф вполне мог использовать какую-то малоизвестную вариацию круга. Поэтому я отошел к сложенным на пол книгам и отыскал среди них справочник базовых плетений и схем. Взял его за корешок, позволяя раскрыться, и улыбнулся подтвердившейся догадке. Томик раскрылся на страницах с порядком построения круга святого Варфоломея. Я вернулся к схеме на полу, сверился с книгой и нахмурился. Память меня не подвела. В северный квадрант и в самом деле вносились какие-то непонятные дополнения. Захлопнув справочник, я озадаченно похлопал им по ладони и вдруг заметил, что кожаная обложка топорщится и неплотно прилегает к основе. После непродолжительного осмотра фолианта удалось отыскать разрез и достать из него свернутый в четверо листок. Тот был исчерчен синими, красными и зелеными линиями. Я внимательно изучил схему, затем перевел взгляд на пол. Царапины на досках повторяли контуры чертежа, и это было не слишком хорошо. Ангелы небесные, это было очень даже плохо. Эфирная линза черного солнца позволяла усиливать выброс силы, при этом малейшая ошибка в настройках приводила к сбою в фокусировке энергетического потока. Из ритуалиста вытягивался весь доступный ему эфир, а окружающих рвало в клочья. Схема не входила в арсенал чернокнижников, но попала под повсеместный запрет еще несколько веков назад. Прежде мне никогда не приходилось видеть столь подробного чертежа. Даже в библиотеке Вселенской комиссии хранился лишь предельно упрощенный набросок, которым и должны были руководствоваться для выявления запретных знаний магистры-надзирающие. И кто же поделился с Ральфом этаким раритетом? Вот кто, а? Находка поставила меня в чрезвычайно непростую ситуацию. Использование линзы ни в коей мере не могло привести к повреждению эфирного тела ритуалиста, и вместе с тем я был обязан доложить о проступке бакалавра. А это не только перечеркнет его будущее, но и взбесит епископа. Разумно ли обзаводиться столь могущественным недоброжелателем в самом начале следствия? Я вздохнул, сложил листок с разноцветным чертежом и убрал его в потайной кармашек саквояжа. Позже решу, как с ним поступить. Сейчас не до того. Вернулась в комнату Герда, сказала: «Дверной замок в порядке, следов взлома не видно». Я кивнул, принимая услышанное к сведению, отправил воровку расставлять книги на полки, а сам вновь присел у камина. Быстро снял полностью прогоревший верхний слой и занялся уцелевшими клочками бумаги, но те оказались слишком хрупкими и рассыпались в пальцах. Удача улыбнулась, когда наткнулся на обгоревший пергамент. Судя по всему, его бросили на горячие угли, а сверху навалили скомканные листы, и это помешало прогореть плотному материалу до конца. Местами можно было различить закорючки староимперских письмен. Сколько же лет этому пергаменту? Североимперское наречие стало общепринятым больше 5 веков назад. «Герда!» — позвал я воровку. «Дай книгу!» «Да не из стопки! Возьми со стола!» «Да, эту!» Девушка выполнила распоряжение. Я раскрыл потертый том и осторожно положил обгоревший клочок пергамента между страниц, дабы не повредить его при переноске. Потом на всякий случай уточнил. Точно в замке никто не ковырялся. Фрейлин Герда помотала головой. Я хмыкнул и прикрыл низ лица шарфом. «Потолкуем с хозяином», — догадался Ланзо, следуя моему примеру. «Нагнать на него жути!» «Действуй по обстановке», — попросил я, вышел в коридор и навис над домовладельцем. Тот испуганно глянул на меня снизу вверх и еще больше ссутулился. «Любезный!» — ласково начал я. «Сам по квартире шарил или пустил кого?»
«Я!»
— враз осип мужичок.
«Да я никогда! Что вы! У меня и ключа-то нет!»
«А где он? Где твой ключ?»
«Сеньор забрал. Велел не соваться в комнату в его отсутствие».
Я ухватил хозяина за плечо и легонько встряхнул, заодно приложил головой о стену. «Ты ври, да не завирайся. Кто приходил? У нас опись, по ней книг не хватает. С собой тебя забрать, у нас мигом запоешь». Дядька судорожно сглотнул и зачастил. «Я сдаю комнаты школярам и лекторам! Я требую университетского суда!» Ганс с угрожающим видом отлип от стены, но я жестом велел ему оставаться на месте и с нескрываемым сарказмом спросил. «Думаешь, канцлер станет из-за тебя ссориться с его преосвященством? Серьезно?» Выждал паузу и предложил. «Скажи, кого пустил, и мы не станем забирать тебя прямо сейчас». Будет время написать покаянное письмо и отдаться в руки университетского синдика. Устраивает? Домовладелец часто-часто закивал. «Мне угрожали», — заявил он. «Приставили нож к шее». Он задрал голову и продемонстрировал длинную царапину на горле. «Вот». «Так и запишем». Порезался, когда брился. Усмехнулся Ланзо.
«Нет!»
Мужичонка попытался вскочить, но его тут же усадили обратно. «Их было двое, оба в масках, угрожали кинжалом. Пришлось их пустить, у меня не было выхода. Войдите в положение, сеньоры, мне семью кормить. Пропадут они без меня. Небеса видят, пропадут». «Успокойся. Тех, кто приходил, ты видел когда-нибудь раньше?
А как разберешь, ежели они в масках?»
«Логично», — вздохнул я. «Долго с замком возились? Или ключ у тебя все же есть?»
«Нет ключа, ангелами небесными клянусь!» — выпалил домовладелец. «И не возились они, сразу открыли!»
«Вот как! А в комнате сколько пробыли? И что взяли?»
«Что взяли, то мне неведомо, а пробыли недолго, несколько минут всего, и сразу ушли».
«Камин разжигали?»
«Нет, точно нет!»
Я кивнул. По всему выходило, что бумаги спалил сам впавший в безумие Ральф. И этот пергамент на староимперском непонятно. Непонятно и точно нехорошо. Дело могло оказаться куда серьезнее, нежели представлялось на первый взгляд, и любые договоренности с епископом в дальнейшем сулили одни только неприятности. «Займись им», — разрешил я угрю, а сам вернулся в комнату за оставленной на столе книгой.
«Пощадите, я все рассказал», — взмолился хозяин.
«Заткнись», — рыкнул на него Ланзо.
«Сколько тебе заплатили?»
«Не было ничего такого».
Проходя мимо, я посоветовал, чем быстрее облегчишь душу, тем раньше мы оставим тебя в покое. И вышел в коридор, а уже в дверях обернулся и погрозил подручным пальцем, мол, без рукоприкладства, нам еще работать здесь. На улице я стянул с лица шарф, избавился от красной нарукавной повязки и помахал рукой Хорхе. Тот выскользнул из подворотни, перешел по мостку и спросил, «Все в порядке?» «Будет», — усмехнулся я, — «если живоглоты не перестараются». Кован поморщился. Моих подручных он недолюбливал, испытывая определенного рода слабость лишь к фрейлин Герде. Та в доме задерживаться не стала, вышла вслед за мной и сразу отвела Хорхе в сторону, взволнованно зашептала что-то на ухо. Я хотел прислушаться к разговору, но тут появились Ланзо и Ганс. Круглое лицо угря светилось счастливой улыбкой. Он подбросил на ладони монеты, и те отозвались солидным золотым звоном. «Три гульдена за молчание дуралею отвалили», — сообщил он. «Сначала сказал, что два, да только у меня глаз наметанный. Как он мошну развязал, я сразу три золотых приметил. Он и сознался с перепугу». Я принял гульдены, внимательно их осмотрел. Один протянул ковану. Слуга попробовал монету на зуб, изучил оставшуюся на мягком металле вмятину и объявил 23 карата, не меньше». «Надо же!» — поразился я. «Кто же, интересно, платит в наше время чистым золотом?» Ланзо, как завороженный, уставился на монету в руках старика, сглотнул и предложил. «Можем поспрашивать?» «Поспрашивай», — разрешил я, рассмеялся и кинул ему один из гульденов. «Небольшая премия вам с Гансом. Хорхе, вам тоже монета на двоих». Живоглоты сразу повеселели, а вот Кован покрутил шеи и протянул золотой обратно. «Предпочитаю серебро». Я пожал плечами, выгреб из кошеля монеты и отсчитал 75 крейцеров. Сыпал их в ладонь слуги, а два гульдена аккуратно завернул в платок. «С вашего позволения, магистр», — произнес Кован, спрятав деньги, — «я хотел бы взять сегодня выходной». «До утра свободен», — разрешил я. А когда Хорхе отправился куда-то рука об руку с Гердой, подозвал угря и попросил. «Ланзо, поинтересуйтесь книжными лавками и просто коллекционерами раритетов, особенно теми, кто занимается староимперскими текстами. Сделаем?» — пообещал подручный. «Что-то еще?» «Нет, увидимся завтра». Ланзо кивнул и вместе с Гансом растворился во мраке осеннего вечера. Где-то неподалеку пробили часы. Я насчитал 6 ударов и поспешил на квартиру. Как раз оставалось время занести находку и переодеться к ужину. Старые профессора — те еще снобы. Не стоило давать им лишний повод считать себя неотесанным деревенщиной. Они и без того найдут великое множество причин прийти к подобному заключению на мой счет.